давайте постараемся сразу сосредоточиться, чтобы у нас сократить время на подготовительные процедуры. Я напомню о чем мы говорили вчера на вчерашнем занятии. Кстати, братья, ни у кого не появились вопросы какие-нибудь? Это хорошо. Друзья, мы с вами проходим такой предмет, который называется герменевтика. И вчера мы посвятили свое занятие тому, чтобы нам определить суть этого предмета. В чем заключается основной, как бы сказать, предмет рассмотрения предмета этой науки. Мы определили, что когда человек один, я так коротко повторяю, желает передать информацию другому человеку, то в первую очередь у него в голове возникает мысль. Ну так должно быть. Бывает исключение. Но должно быть так. Потом эта мысль кодируется в информацию, в слово или в жест. Вот посмотрите, сначала идет у нас мысль, потом кодирование. Друзья, вот кодирование, этим занимается гомилетика. То есть вас учат, как правильно передать информацию. Потому что можно иметь блестящую мысль и не выразить ее. Или выразить что-то совершенно иное. Потом идет передача информации. Она может быть в письменном виде, может быть в устном виде передачи информации. Потом идет декодирование. И вот декодирование – это как раз уже наша с вами задача. Вот этим занимается герменевтика. И потом уже после декодирования, то есть после преобразования то, что мы услышали, в какие-то понятия, у нас приходит понимание. В идеальном случае, в самом идеальном случае, мысль, которая на первом у нас вот таком квадратике или стрелочке, и понимание на последней стрелочке, они должны совпадать. Вот герменевтика, это, еще раз я скажу, это наука, предлагающая нам правила, позволяющие верно истолковать написанный или услышанный текст. Правила. Вот такая, ну вы записываете, да, кто-то? Ну, не обязательно. То есть мысль, кодирование, передача, декодирование, понимание. Следующий слайд. Положение герменевтики, тоже это ради повторения, положение герменевтики в нашей жизни и применение, ну в смысле ее отношение по отношению к другим наукам библейским. Первое – это чтение. Потом идет понимание. Это как раз герменевтика. Потом идет объяснение того, что мы поняли. Это занимается экзегетика. Потом проповедь или лекция. Этим занимается гомилетика и педагогика. Изложение и уже в конечном итоге назидание других. То есть мы с вами герменевтику рассматриваем не в отрыве, как какую-то отдельную дисциплину, которой нет применения. Она идет как кирпичик в стройном здании нашей с вами проповеди. Вот чтобы в конечном итоге назидать других и правильно изложить, нужна хорошая проповедь или лекция, чем я, например, сейчас занимаюсь. Этим занимается гомилетика и педагогика. Но гомилетика не может на пустом основании строить свою проповедь. Она строит ее на основании экзегетики, то есть на основании мысли какого-то толкования или догматики. Но это тоже, в свою очередь, строится на понимании, на герменевтике, которое происходит от чтения. Понятна вот эта связь, да? Вот. То есть вы должны понимать, что герменевтика, она стоит в самом основании. Если вот в этом основании произошла какая-то ошибка, то уже вся следующая цепочка тоже уже нарушена. Нельзя сказать правильную проповедь и назидать других, если при толковании, при понимании в герменевтике произошло нарушение какое-то. В связи с этим мы уделяем этому предмету большое внимание. Еще мы вчера говорили о том, что что-то нас отделяет от познания текста. Мы говорили о том, что мне легко понять текст, который говорит кто-то из вас. Потому что я живу так же, как вы живете. Я живу в той же самой культурной сфере, в языковом том же самом, ну, как бы пространстве. У меня понимания такие же, и поэтому я вас легко понимаю. Мне не нужно задумываться о каких-то правилах толкования ваших слов, потому что эти правила у меня не с рождения уже заложены. Хотя, как мы говорили, и в наше современное время могут быть некоторые сбои в этих правилах. В прошлом году я рассказывал о том, как меня очень сильно удивляло некоторые слова, которые употребляют здесь, на Кубани. Недавно слушал я проповедь одного брата. И он говорит, Вот смотрите, как он кодирует. А мы должны постараться раскодировать, что же он сказал. Он говорит, апостол Павел не сам благовествовал. Я сижу, думаю, надо же. Я думал, всегда сам благовествовал. Ходил и благовествовал. А вот что имел в виду здесь брат? Апостол Павел не сам благовествовал. Не один благовествовал. Но это только вы понимаете, кто на Кубани живет. А любые нормальные люди там, да? Они этого не понимают. Вот. Друзья, слово «сам» нигде никогда не употребляется в плане «один». Например, я всегда говорю, в России говорят так, я сам взял стакан, то есть я его взял, или я попросил другого, Мишу, например, вот Миша взял стакан. И если, например, вы говорите, вы приедете, допустим, в Челябинск, или приедете куда-нибудь там в Самару, и вы будете проповедовать, что апостол Павел не сам проповедовал, то все поймут, что апостол Павел кому-то поручал проповедовать, а сам дома сидел. Понимаете эту мысль? То есть даже в нашем с вами, как бы сказать, вот мы в одном времени живем, в одной стране живем, говорим на одном и том же языке, и то некоторые слова у нас могут расходиться в значениях, и поэтому нам надо быть к этому внимательным. Вот это называется языковой барьер. Мы в прошлый раз, вот, то есть вчера мы начали о нем говорить, но мы его не закончили. Сейчас мы о нем продолжим. То есть языковой барьер. Мы говорили о том, что Библия была написана на языках еврейском, греческом, частично на арамейском. И она, ни один язык мы не понимаем. Следовательно, мы должны, и этот язык нам должен быть переведен. Но и перевод, который мы читаем, тоже может, мы можем не до конца понимать. И вот языковой барьер, мы сейчас его продолжим немножко изучать. В чем, друзья, суть языкового барьера? Дальше продолжаем. Помимо того, что мы не понимаем значение некоторых слов, мы можем не понимать значение некоторых выражений. Друзья, есть такое понятие в русском языке, ну вообще в любом языке, называется идиомы. Знакомы такое понятие? Идиомы. Идиомы – это устоявшиеся выражения. Ну, например, «водить за нос». Вот устоявшееся выражение «водить за нос». Если я, например, скажу «он водит меня за нос», вы же поймете, что я хочу сказать? Никто же не подумает, что он взял и водит меня за нос. Друзья, или, например, скажем, представляете, вот он вчера пошел и там так, в общем, в лужу сел. Вы понимаете, о чем идет речь? Никто же не думает, что... И кто-то скажет, холодная, наверное, была вода, да? Посочувствовал. Друзья, нет, нам так не кажется. Друзья, но человек, не знакомый с этим выражением, с идиомой, он может неправильно понять. Он может услышать и представить себе, что человек шел, а потом почему-то сел в лужу. И он не понял смысла. И когда он будет потом рассказывать, он будет передавать. Представляете? Он шел, потом остановился, посмотрел и сел в лужу. И подробностями еще снабдит, понимаете? А потом кто-то пришел и потянул его за нос. Вы знаете, я расскажу такой пример. Вот, может, я уже рассказывал как-то раз. Среди глухонемых, многие глухонемые, они не живут, в смысле, не учатся в школах, не читают наши книги. Многие из них даже неграмотно пишут. И когда вы читаете, что написал глухонемой, вы можете с трудом даже понять, что он хотел сказать. Вот. У нас в Тольятти было много раньше глухонемых. Один глухонемой у меня дома жил, это несколько месяцев. И поэтому я с ними хорошо знаком. И вот... Поэтому у них своя культура, у них свои даже какие-то условные обозначения, свои разговоры. И однажды у нашего пресвитера сломалась машина. И вот сидим с братьями за столами, и этот глухонемой брат спрашивает этого пресвитера, как твоя машина? А тот говорит, работает как часы. У того изумление, и говорит, тикает что ли? Понимаете, в его культуре нету выражения «работает как часы». И поэтому он его воспринял буквально. И создалась вот ошибка как раз в культуре, в декодировании. То есть он неправильно истолковал. Хотя каждое слово он знает. То есть первое, в языковом барьере мы упомянули, что мы не знаем значения слов. Да привыз при них мы говорили, еще какие-то слова. Но когда мы смотрим идиомы или выражения, то мы можем знать значение каждого слова. Мы можем означать, что означает часы, мы можем знать, что означает работает, но в целом это выражение означает совсем не то, что означает совокупность слов, входящих в него. Я думаю, что каждый из вас, если сейчас повспоминает немножко, вспомнит массу выражений, массу, которые мы употребляем, и которые вроде как вот при таком детальном раскладе смысла вроде не имеют. А они просто устоявшиеся выражения в нашем языке. Я думаю, что в английском языке таких много слов, много таких выражений в других языках. И мы должны их тоже учитывать. Друзья, такие выражения есть и в Библии. Я сейчас это место не вспомнил и не приготовился, к сожалению. Но в одном из мест Священного Писания есть такое понятие, что там вот в раю, когда мы будем, на небе, то каждый будет иметь свою смоковницу или будет сидеть под своей смоковницей. И один брат толковал, что, говорит, это означает, что там в раю будет очень много смоковниц. И когда мы придем туда, у каждого будет своя смоковница, и мы будем под ней сидеть. Но так же написано в Библии. А как против Библии пройдешь? Так написано. Друзья, но на самом деле это идиома, это устоявшееся выражение. Друзья, тогда вот в Палестине было очень сильно жарко, и сейчас жарко. И поэтому сидеть по смоковнице, это означает блаженно проводить время. Это значит уют, это значит, у бедняков не было их, они работали под солнцем. А человек, имеющий достаток, у него была смоковница. Понимаете, да? Вот он сидел под своей смоковницей. И поэтому, когда говорит, что там на небе мы будем иметь свою смоковницу, не имеется в виду, что там обязательно будет дерево. Имеется в виду, что там будет хорошо. Не зная этого, мы можем неверно истолковать. Друзья, до сих пор среди негров в Америке используются и песни, которые они пели раньше, которые когда еще они были рабами, вот эти блюзы и так далее, и так далее. И вот в одной из песней так написано, что будет время, когда у каждого из нас будет своя обувь. А что они без обуви ходят? Друзья, это выражение пошло еще с тех времен, с давних времен, когда обувь, обувь мог иметь только сын в доме, рабы обуви не имели. Помните, когда блудный сын возвращался с дальней страны, написано «и дал обувь на ноги его». Это не просто, обул его, в смысле, чтобы он там по камням не ступал. Это знак принятия его в сыновья, что ты не просто слуга или раб. Друзья, раб просто в то время мог занимать большое положение, он мог быть домоправителем большого дома и мог не работать физически и жить в неге, но обувь имели только дети. В какой-то определенной местности так было, может быть, даже везде. И поэтому вот эта фраза, что вот негры поют, что... не негры, да, правильно говорить, Петя? Афроамериканцы. Вот. То они говорят, что у нас будет своя обувь. Это выражение того, что мы будем детьми когда-то, мы будем усыновленными. Вот знание вот этих фраз и выражений, оно обеспечит нам правильное понимание в Библии. И я бы такое домашнее задание посоветовал, не обязательно, может быть, для проверки обязательно не будет его, но если кто-то найдет, и будет очень интересно на следующем уроке, я на следующем уроке несколько приведу примеров, и вы приведете несколько примеров, устоявшихся выражений в Библии. Вот вы читаете Священное Писание, можете ли вы найти там то, что как раз вот то, о чем я говорю. То есть фраза, которая имеет смысл отличный от смысла входящих в него слов. Общая фраза. Сможете найти или нет? Может быть, это будет трудно, потому что с первого раза. Но когда будете читать вообще, обращайте внимание. Нет, сейчас дальше, у нас очень много у нас этих. Но я привел уже пример про смоковницу. Вот. Хорошо, друзья. Еще есть такие понятия в Библии, которые называются, в русском языке, в любом языке, называются синонимы. Слова-синонимы. Друзья, слова-синонимы – это слова разного произношения, но означающего одно и то же. Вот бывает так, например, в тексте Священного Писания мы читаем в одном месте одно, в другом месте другое. И кажется противоречие. Но на самом деле противоречия нет, а оба эти слова просто изначально имели одно значение. А говорят об одном. Например, в Матфея 20 глава, 21 стих написано. Матфея 20, 21. Он же сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. А в Марка 10:37 написано: «Они сказали ему: дай нам сесть у тебя одного по правую сторону, а другого по левую, в славе твоей». Как бы там в царстве написано, а здесь написано «в славе». В общем-то, речь об одном. То есть это не то, что... Это одно и то же слово. Просто слова-синонимы. Написано, подобно, например, в Матфея 18:9 написано, что «войти в жизнь». А в Марка 16 главе написано «войти в Царствие Божие». В жизни, в Царстве Божие. Как бы это синонимы. И мы должны это учитывать. Потому что, когда мы будем толковать, если мы не учтем второе место, Царствие Божие, которое уточняет значение первого слова, то мы можем говорить, войти в жизнь, и можем здесь что угодно толковать. Жизнь – это и жизнь физическая, и жизнь вечная, и жизнь такая, и жизнь такая. А здесь Царствие Божие. Здесь уже более конкретизируется это понятие, но говорится об одном и том же. Понятно, да, мысль это? Евангелие от Матфея, 20 глава, 21 стих, и Марка 10:37. Ну, друзья, какие еще бывают примеры неправильного понимания слов? Вот просто слов, тут такие примеры. Допустим, в одной церкви так один человек сказал другому, что признаваться надо, исповедоваться надо только своим друзьям. Место, признавайтесь друг пред другом. Вот я с ним дружу, я ему буду признаваться. А с ним не дружу, ему признаваться не буду. То есть друг при другом не имеется в виду здесь друг в смысле хороших отношений, а имеется в виду просто каждый перед каждым. Да, там, вот такое значение имеется. А она, вот этот брат истолковал друг при другом. В смысле, с кем дружишь, тому признавайся, а с кем не дружишь, тому не признавайся. Ну и так далее. В общем, нам понятна сама проблема языка, да? Мы сейчас ее закончим. Впоследствии мы к ней вернемся и будем ее рассматривать более подробно. А сейчас я просто описал саму проблему языка, что она стоит. Что когда мы читаем текст, мы должны обращать на это внимание. Теперь такой подзаголовок. Запишите. Как преодолеть проблему языка или языковую преграду? Как ее преодолеть? Вот мы поставили проблему, что есть такая вот ситуация. Мы читаем, и мы не понимаем. Или мы понимаем неправильно. Как преодолеть языковую преграду? Что сделать, чтобы нам вот эта проблема, которая перед нами стоит, существенная проблема, она, хотя бы уменьшилась? Друзья, конечно, самый лучший способ преодолеть языковую преграду, это выучить языки, на которых были написаны священные книги. Это самый лучший способ. И если кто-нибудь когда-нибудь из вас это сделает, вы увидите, как ваши проповеди обогатятся и насколько все лучше станет. Друзья, объективно смотреть это тяжело и немногим доступно. Поэтому есть какие-то другие способы уменьшить вот это влияние языкового барьера между нами и автором Священного Писания. Друзья, запишите. Первое. Использовать разные переводы. Использовать разные переводы. Вообще, мы с вами имеем очень точный и очень хороший перевод, синодальный перевод. О истории возникновения синодального перевода мы будем с вами отдельно разговаривать. И я скажу, что для большинства верующих, точнее для всех верующих, в качестве духовной пищи, в качестве того источника хлеба небесного, который необходим для жизни человека, синодального перевода достаточно вполне. И ничего другого не надо. Но мы сейчас рассматриваем не вопрос пищи своей, а вопрос герменевтики, то есть вопрос понимания, исследования. Поэтому нам с вами ограничиваться синодальным переводом не стоит. Это сужает некоторые наше понимание. Поэтому, если вы имеете возможность использовать другие переводы на других языках или какие-то другие переводы, неплохо будет в качестве справочных материалов это делать. Какие бывают вообще переводы? Вот вообще в мире какие бывают переводы? Друзья, бывают переводы точные, то есть синодальный перевод. Вот сейчас рассматриваем Россию, да? Вот в России есть синодальный перевод. Чем этот синодальный перевод хорош? Он сохраняет особенности языка. То есть он был переведен очень тщательно, с учетом он был переведен, этот перевод, не на основании какого-то другого перевода. Вот, допустим, украинская Библия или, допустим, Библия на абхазском языке, вот, которая была не так давно переведена. Эти Библии имеют в качестве источника для перевода синодальную Библию. То есть человек взял синодальную Библию, русскую, и переложил ее, перевел ее на какой-то язык, например, на украинский или на абхазский.
Нет, украинский перевод раньше. Ты что, на украинский?
Нет, ну я имею в виду, допустим, даже русский бывает современный какой-нибудь перевод. Я вообще говорю, ну абхазский точно, допустим, да? Был, за основу был взят русский язык. Не учел я, конечно, присутствие. Вот. За основу был взят русский язык. И уже на основании русского языка был сделан перевод на татарский, например, на еще на какой-нибудь язык. Друзья, вот это лишнее звено, оно качество перевода снизило. Самые хорошие переводы – это переводы, которые возвращаются к самому началу, то есть к языку оригинала. Это требует, конечно, специальной подготовки, усилий, но это переводы хорошие. И Бог благословил нашу страну тем, что у нас есть такой перевод. Это синодальный перевод. Друзья, но есть и другие переводы. Есть переводы современные, то есть в которых история библейская рассказывается современным языком, в современных оборотах, современными фразами и...
А?
Лексика современная, да. Друзья, такие переводы нам иногда кажутся, что мы их, ну, как бы не будем читать. В общем-то, для духовной жизни, для духовного питания читать их и не нужно. Но для того, чтобы нам, может быть, где-то что-то понять, посмотреть на другую точку зрения, посмотреть на это место Священного Писания с другого угла, неплохо посмотреть современный перевод. Друзья, бывают еще пересказы. То есть бывает синодальный перевод, современный перевод и бывает пересказ. Вот пересказ – это человек, какой-то автор взял библейские истории и просто их пересказал. У него не было идеи точно передать смысл. Вот, друзья, пересказы в герменевтике использовать большого смысла нет, потому что если современный перевод все-таки передает смысл, просто старается перевести его на наш понятный язык, то пересказ – это версия автора, который делает пересказ, и поэтому для нас он не интересен. А вот четвертый вид перевода, который нам очень интересен, так называемые подстрочные переводы. Подстрочные переводы. То есть это переводы, в которых вообще нету попытки перевести язык оригинала на понятный нам язык. Вообще такой попытки нету. Там просто идет слово на греческом и как оно есть на русском. Слово на греческом и как оно есть на русском. Слово на греческом и как оно есть на русском. Если прочитать этот ряд этих слов подряд, то мы даже и смысла не уловим. Там все перепутано. Сказуемое с подлежащим, временные формы. Все-все-все перепутано. Так называемый подстрочный перевод. Этот перевод чем хорош? Тем, что мы можем посмотреть... как будто бы мы читаем на языке оригинала, что там написано. Как дополнительный к синодальному и к современному, это очень хороший способ уточнения смысла. То есть вот чтобы преодолеть языковую преграду, надо использовать разные переводы. Это первое. Второе, очень простое, использовать словари. Второе, использовать словари. Друзья, здесь я имею в виду словари русского языка, толковые словари, словари синонимов, словари этимологические и так далее, и так далее. То есть различные словари. Чем больше слов мы посмотрим, тем лучше нам станет понимание какого-то тяжелого, трудного места Священного Писания. И третье, что помогает нам преодолеть языковую преграду, это симфония. Симфония. Но, может быть, кто-то удивится, при чем здесь симфония. Симфония нам помогает искать место, да? Но дело в том, что симфонии, особенно симфонии с ключом, с греческим или с еврейским ключом, они помогают не просто найти место, но они помогают посмотреть, где вот это самое слово еще используется в Библии. Понимаете эту мысль, да? Вот, допустим, вот слово «плоть». Вот написано в Библии, например, что распяли плоть свою со страстями и похотями. Вот это слово «плоть». Это что за плоть? Это вот мое тело. Или это какое-то греховное проявление. Или это что такое? Как мы на этот вопрос ответим? Очень просто. Мы возьмем Библию, с подстрочную Библию возьмем. Посмотрим слово «плоть», какое оно имеет на греческом языке значение. И потом посмотрим вот это значение, где оно еще используется, по симфонии посмотрим, в других местах Библии. Может быть, в каком-то месте Библии это самое слово греческое «плоть» переведено как, например, «грех». В каком-то месте Священного Писания это слово «плоть» переведено как, например, «страсть» или еще что-то. И мы посмотрим, что вот одно и то же греческое слово, но в русском языке, в русской Библии, переведено разными словами, но мы соберем все места Священного Писания, где оно используется, и мы увидим окраску этого слова. Понимаете, да? То есть использовать симфонию очень полезно, чтобы посмотреть, где вот это самое слово, такое же самое слово, используется в других местах Священного Писания. Тогда нам станет более-менее это слово понятно. Мы сможем преодолеть. Таким образом, языковую преграду можно преодолеть, используя разные переводы, используя словари и используя симфонии. Мы таким образом достаточно значительно избавим себя от проблемы. Языковая преграда, вот этот первый барьер, мы его преодолеем. Но когда мы преодолеем первую преграду, перед нами вырастет вторая преграда. Это преграда культурная. Вот запишем такой достаточно тоже большой раздел, которая стоит на пути к пониманию истины. Это преграда культурная. Помните, когда мы с вами говорили о языковой преграде? Кто вспомнит? То когда мы читаем священное писание, вообще любой текст, и в нашем случае священное писание, мы должны задавать себе вопрос. Какой вопрос мы должны задавать? Кто запомнил и записал? Что здесь написано? Мы должны задать такой вопрос. Что здесь написано? И когда мы этот вопрос разберем и поймем, что же здесь в конце концов написано, то мы должны задать себе следующий вопрос. А что это означает? Разница между что здесь написано и что здесь означает большая. Приведу пример. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих. Ну, можете не записывать, это как пример. Иоанна 9, 22. Все пропало, да? Так отвечали родители его. А? Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились, что те, кто признает его, отлучат от синагоги. Друзья, стоит ли здесь перед нами языковая преграда? Ну, вроде не стоит. Согласны, да? Нет, ну давайте работать активнее. Стоит ли языковая преграда или не стоит? Не стоит. Все понятно. Так отвечали родители его. Кто такие родители, мы знаем. Боялись иудеев, тоже понятно. Иудеи сговорились, это понятно. Чтобы кто признает его, отлучать от синагоги. Ну, за Христа отлучать от синагоги. Все понятно. Языковой преграды нет. Но стоит перед нами культурная преграда. В каком плане? Ну, допустим. Вот моим родителям скажут. Вот если вы признаете Иисуса Христа, мы отлучим вас от синагоги. Они скажут. Ну, ладно. Пожалуйста. Я и даже не знал, что я еще к синагоге. То есть мы не понимаем, для нас непонятно, что, в чем тут так испугались родители, почему они так боялись, что их отлучат от синагоги. Вот простому человеку это непонятно. И он скажет, ну ладно, пожалуйста, я, в общем-то, мне не страшно. Вы понимаете эту мысль, да? То есть мы понимаем значение слов, но мы не понимаем, что же это означало. Например, женщина потеряла драхму. Ночь на дворе. Все люди спят. Она метет 2 часа. Нашла драхму. И что она делает? Радуется, ладно. Идет к соседям. Пойдите ко мне, порадуйтесь, я драхму нашла. Вот кому-нибудь из вас это понятно? Да не очень, честно говоря. Я, например, вот Леша на 2-м этаже живет, Романов, я на 1-м. Если бы он ночью ко мне пришел, сказал, ты знаешь, я рубль нашел, порадуйся со мною. И даже если бы он 10 тысяч нашел, который он вчера потерял, ну, до утра бы отложил, и ничего, да? Нам это непонятно. Нам непонятна культура, нам непонятно, почему так происходит. Нам совершенно не ясно, что же тут такого. Ну, потерял и потерял ты эту драхму. Ну, и нашла. Вот. И что соседи беспокоить? Мы не понимаем, например, почему человек пошел и стал просить два хлеба или там несколько хлебов к соседу, который спит, хотя мог пойти в магазин и купить, например, в нашем понимании. Мы должны вникнуть в ту культуру и понять, почему. Почему Христос сказал, ты мне воды на ноги не дал? У кого из нас с вами возникает проблема? Я прихожу к Сандро и говорю, Сандро, ты мне воды на ноги. Я бы очень удивился, если бы мне дала ноги воды, понимаете? Вот, для нас это... Мы должны это понимать, почему так было написано. Христос говорит, когда постишься, помажь голову твою. Братья, кто из нас мажет голову, когда он постится? Даже гели никто не мажет. Вы понимаете, друзья, там совсем все было по-другому. Многое что было по-другому. И поэтому мы должны вникнуть в культурное... В культурное, как бы сказать, вот в ту общность, в те отношения... в те традиции, чтобы нам правильно сделать вывод из того, что... Вот яркий пример, друзья, яркий пример, немножко спорный. Кто-то будет иметь другое мнение, и я не буду настаивать на том, что мое мнение 100% истина. Но, насколько я знаю, насколько я читал различные источники, примерно оно более-менее правильно. Хотя, ну, многие братья толкуют его не совсем так, как я сейчас скажу. Апостол Павел говорит, «А что до брата моего Аполлоса, то я очень просил его прийти к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а сказал, что придет, когда ему будет удобно». Помните такое место? Друзья, не раз и не два я слышал проповедь о таком нехорошем человеке Аполлосе, который никак не хотел прийти ныне, а придет тогда, когда ему будет удобно. Друзья, ну и другого смысла здесь никак не напрашивается. Действительно, апостол Павел просит апостола, ну пожалуйста, ну приди ты в этот Коринф, там такие проблемы. А Аполлос никак не хотел идти. А вот говорит, когда мне будет удобно, я приду. Не красит Аполлоса, согласитесь, да? Не красит Аполлоса. Друзья, ну когда мы начинаем изучать этот вопрос, опять повторю, что это не стопроцентная истина, но мне так ближе на сердце. И, в общем-то, многие толкователи к этому сводятся тоже. Что как начинается послание Коринфам с таких слов. Что у вас есть разделение, чему отчасти я верю. Ибо один говорит, я Павлов, я Аполлосов, я такой-то, я Кифин, я Христов и так далее. Друзья, и вот среди вот этих партий две особо выделялись. Одни говорили, я Павлов, а другие говорили, я Аполлосов. И Павел никак не мог прийти в эту церковь. Они его ругают за то, что ты не можешь прийти. Помните? Вот ты обещал и не пришел. Во втором послании так написано. Он не мог прийти. И, друзья, и одна из этих партий просит, чтобы пришел Аполлос. Они просят его. И Павлу эту просьбу передать Аполлосу, не передать. Он, Павел, ну, я сейчас домысливаю. То есть, может быть, это было немножко иначе. Я вам рассказываю свое, как я это вижу. Павлу не очень хотелось, чтобы Аполлос туда шел. Потому что он понимал, что Аполлос, придя туда, просто это будет подпитка для той партии, которая Аполлосова. Это будет просто еще одно средство к разделению. Но не сказать Аполлосу, не сказать, тоже неправильно. Потом ему скажут, Павел, ты не сказал Аполлосу. Он говорит, я вашу просьбу Аполлосу передал. И даже очень просил его. Но он не хотел прийти. Друзья, Аполлос сделал правильно, что не пришел. Это было не время сейчас приходить Аполлосу, потому что Аполлос там был на высоте, как бы его там сильно почитали, а Павла, в общем-то, принижали. И вот в рамках этого контекста, опять-таки скажу, немножко спорного, может быть, кто-то не согласен, но я просто хочу показать саму идею, что в рамках этого контекста не приход Аполлоса уже по-другому выглядит. И мы уже не можем сказать так сильно его осудить. И даже можем наоборот сказать, что Аполлос-то мудро поступил. Хотя где-то пошел против просьбы брата. Хотя, может быть, он просто понимал его желание. То есть, таким образом, вникнув в культурное положение, вот в то место... Вот еще одна вот такая мысль. Помните, апостол Павел, вернее, Лука пишет так. Мы отправились... Сейчас я это место найду. Сейчас, одну секунду. Не могу найти. Но смысл такой, что Лука пишет, что Павел, приказав нам плыть в один город, по-моему, у вас, сам решил туда идти пешком. Такая мысль в Деянии апостолов. Я найду ее. Но помните эту мысль, да? Меня всегда удивляло, почему Павел, приказав плыть, почему такое слово здесь употребляется, приказав, как будто бы, что-то особое, а сам он пошел пешком. Друзья, оказывается, когда мы возьмем карту того времени, вот культурная преграда, это не только культурная в плане их отношений, их понимания, но это в плане географии, это и в плане, как бы сказать, каких-то финансовых отношений того времени. Это вот как будто мы должны переместись в то время и посмотреть на то глазами того времени. Вот если смотреть на карту, то путь, который Павел должен был пройти пешком, гораздо короче, чем тот путь, который он принудил братьев плыть. И поэтому, я так понимаю, Лука немножко сопротивлялся. Он говорил, лучше мы пешком пойдем. А он говорит, приказал нам плыть. Я почему приказал? Потому что если смотреть, вот опять смотреть карту, внимательно рассмотреть того времени, все эти расположения городов и так далее, то мы увидим, что Павел использовал вот этот запас времени, который у него появился за счет того, что они долго плывут, а он быстро идет, вот это короткое расстояние, он вернулся в предыдущий город и там ждал брата, который был послан в Коринф с письмом от Павла. Помните, написано, а придя вот, не приготовился я сейчас это место, я не имел покоя духу моему, доколе не встретил там брата моего, который принес известие от вас. Вот нам этот контекст становится, вернее, нам вот эта идея Павла, почему он им приказал, почему нам становится непонятно. Пока мы не возьмем карту, пока мы не проследим путь Павла туда, не померим расстояние линеечкой и не увидим, что оказывается, Павел просто решил вернуться, чтобы от коринфян получить письмо. И... О, хорошо. Сейчас мы откроем это место. Я прочитаю, вам будет более понятно. Даже компьютер иногда не спасает.
20-10? Ну, 13-й, наверное.
Ага, мы же пошли вперед на корабль и поплыли в вас, чтобы оттуда взять Павла. Мы пошли на корабль и отплыли в вас, чтобы оттуда взять Павла. Ибо так он нам приказал, сам намереваясь идти пешком. Странное немножко место, вот если так вдуматься. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. Лука ничего не знает. Почему Павел пошел пешком? Почему? Что он делал, когда он шел пешком? С кем он там встречался? Мы ничего не знаем. Но апостол Павел, рассказывая сам об этом событии, он уже потом объясняет, что он пошел в этот город, встретился там со своим братом, с этим. Сейчас я скажу. Тоже не скажу. Ну ладно. Это мысль понятна, да? Все, оставим ее. Друзья, вот еще пример. Книга Амоса, 3 глава, 14 стих. «Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступления их, отсечены будут роги алтаря». Но он говорит, я накажу их, и так далее. И потом, и отсечены будут роги алтаря. Вот нам немножко непонятно, что тут за наказание такое? Отсечены будут роги алтаря. Ну, отсечены, да. Вот уж большое наказание. Друзья, но если мы вникнем в то время и узнаем о том, что евреи считали, что тот человек, который совершил преступление, может прибежать, роги жертвенника, может прибежать к жертвеннику и схватиться за роги эти, он будет защищен, и его нельзя брать. Даже такой в Библии пример встречается, да? А Бог говорит, Амос говорит, Бог через Амоса говорит, что будет время, вот я вас так накажу, что вы прибежите к жертвеннику, а рогов, за которых вам цепляться, там не будет, они будут отсечены. Вам негде будет искать защиту. То есть вот эти слова, будут отсечены роги, они как раз означают, что то место, где вы хотите получить защиту, оно будет убрано. Мы не можем этот текст понять, если мы культурный вот этот вот слой, вот эту культурную преграду, которая вот перед нами стоит, мы в нее не вникнем, мы не посмотрим, что это означает эти роги. Еще такое понятие. Книга Амоса, 1 глава, 3 стих и 2 глава, 16 стих. Вот этот промежуток. С 1 главы, 3 стих по 2, 16. Там написано, что суд. Я не буду цитировать, а просто там произносится суд над городами. Суд над городами. И перечисляются города. Смотрите, в каком порядке. Дамаск, Газа, Тир, Эдом, Амон, Моав, Иудея и Израиль. То есть вот так потихонечку, сначала этот, и в конечном итоге Израиль. Казалось бы, нам с вами непонятен, почему именно вот эти города, И почему именно в таком порядке? Сначала Дамаск, потом Газа, потом Тир. Друзья, я уверен, что большинство из нас даже и не задумывается, когда мы читаем это место, почему Амос вот так перечислял. И, друзья, вот я предложу, например, брату какому-нибудь, скажи проповедь вот на эту тему. И он скажет, а о чем здесь говорить? Ну, перечисляются города. А о чем здесь говорить? Друзья, но если мы возьмем справочники специализированные, почитаем то время, почитаем Библию основательно, вот, ну, и вникнем вот по поводу этих городов, то мы увидим, что Дамаск, Газа и Тир – это столицы языческих государств. То есть государств, враждующих с Израилем и с Иудеей. Эдом, Амон и Моав – это народы, города, родственные Израилю. Согласны же, да? Это их родственники. Двоюродные там всякие, но это их родственники. А Израиль и Иудея – это сам Израиль, Иудея. И когда, я так понимаю, когда Амос проповедовал, то смотрите, как воспринимали люди. Он говорит, я поражу и Дамаск, и Газу, и Тир. А кто-то сидит и говорит, слава Богу, о, хорошо. Наконец-то они... А потом говорит, я поражу еще Эдом, Амон и Моав. Это уже ближе. А потом он говорит, из-за преступления Израиля не пощажу его. То есть вот идет от конца, приближаясь, он говорит, и тебя не пощажу. Друзья, вот это становится нам, вот эта идея нам становится понятна, когда мы увидим, в каком положении эти города были к Израилю. Кто там жил, вникнем в эту культуру, в это время. И нам станет понятно, почему так говорит, и как люди воспринимали эти слова. Понятна эта мысль, да? Но более такой яркий пример, более. А? Еще сколько? Еще целая минута. Ну давайте яркий пример, и на этом ярком примере закончу. Друзья, вот такой яркий пример. У нас Христос говорит, ибо легче богатому войти в верблюду войти в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Такой пример есть, да? Друзья, сколько раз мы слышали толкование о том, что верблюд, это игольное ушко, это такие вот специальные ворота, да, в которые вот на ночь закрывались, и там, ну, с трудом верблюд мог протиснуться на коленках, как-то разгрузившись. Помните, это, ну, такое толкование известно. Друзья, вы знаете, я... Ну, это толкование верил и не сомневался. А потом однажды задумался и решил проверить. Друзья, вы знаете, оказалось интересно. Оказалось, что вот таких игольных ушей никогда не было в Израиле. То есть нету ни в одном, например, справочнике фотографии этих ушей. Нет описаний подробно. Просто есть некие игольные уши, которые никто никогда не видел и никто не знает, где они находятся. Вот. Понимаете эту мысль, да? Друзья, и более того, ведь, смотрите, Христос говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие, трудно войти в Царствие Божие, ибо легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти. Какой мы можем вывод из этого сделать? Что хоть и трудно, но сгрузив в себя все, и на коленках проползти-то можно все-таки, согласны, да? Хоть и трудно, но можно, ободрав бока и горб там потихонечку там тоже, но пролезть-то можно. Друзья, эту ли мысль говорит Христос? Что трудно, но можно. Эту ли мысль говорит Христос? Ученики спрашивают, а кто может? Он говорит, человеку это невозможно. Друзья, никак невозможно. Невозможно, друзья. И поэтому легче принять мнение такое, что Христос здесь просто приводит... Вот как раз, ну, здесь связано это, может быть, и с языковым барьером, и с культурным барьером. В то время просто так употреблялось, что это очень сложно. Как верблюду тяжело в игольное ухо залезть. Настоящему верблюду в настоящее игольное ухо. Невозможно. Это даже никто об этом и не думает, и даже никто не пытается, никогда об этом не думал. Вот. Также и богатому, который не желает освобождаться, нельзя войти в Царствие Божие. Друзья, мы можем неверное толкование, ну, неверно, как бы неверный пример... Это еще полбеды. Но когда мы можем неверное толкование вывести из этого, это уже хуже. Но вникнув, допустим, в эти вот ворота, посмотреть, какие там ворота были, как люди входили, выходили из города, мы можем правильно понять это место Священного Писания. Вот преодолев этот культурный барьер. Ну все.
Игольные ушки были или нет?
Нет. Не, ну, как я вот знаю, я же тоже не последняя инстанция. Но насколько вот мне известно...
видите, что верблюды у нас
запахнут. Ну да, я не против таких брать. Ну, хорошо, слава.
Просто был такой фильм «Институт Амуги», поэтому так и
называется. Ну, может быть, да, может быть. Нет, я опять... Друзья, знаете как? Вот мой предмет чем хорош? Я вам объясню, чем хорош мой предмет. Я считаю, что не был. Вот. Но чем мой предмет хорош? Тем, что я перед вами не конкретное толкование предъявляю. Друзья, даже если и было. Я вам говорю о том, что можно в это вникнуть и каким образом. И потом сделать вывод, что не просто где-то я услышал, а что можно, оказывается, посмотреть, вникнуть в словосочетание. Вот, то есть герменевтика, она не предлагает вам конкретных решений. Конкретное решение предлагает догматика и экзегетика. А герменевтика предлагает вам правила, по которым, пользуясь, вы можете прийти к правильным решениям. Поэтому в моем предмете я могу что-то ошибиться в выводах. Но в правилах ошибиться мне нельзя. Никогда. Так же и богатый никогда в Царстве Божьем.
А богатый войдет в Царство
Небесное. Нет.
А тогда в чем говорится? Легче верблюда пройти в игольнушке?
Ну, грубо говоря, я скажу. Вот вы скажете мне, например, может ли человек, грешник, прелюбодей, войти в Царство Божие? Я скажу, да легче вот этот вот телефон на Луну закинуть, чем ему в Царство Божие войти. Понимаете, да? То есть это говорит о том, что невозможно это сделать. И когда, и почему мы делаем такой вывод? Потому что когда Христос говорит, люди спрашивают очень, кто же может спастись? И он говорит, человеку это невозможно. А Богу возможно все. Вот. И поэтому всем нужен Бог. Поэтому всем нужен Бог.
Вот.
Но это он уже не сам вошел, Бог его ввел. Здесь там мысль идет, что богатый вошел в Царство Божие. Ну ладно, это так, чтобы вы немножко это развеялись. Помолитесь, кто в следующей молитве, братья. Ну, каким образом мы можем преодолеть культурную преграду? То есть перед нами стоит культурная преграда, как мы ее можем преодолеть? Ну, опять здесь идут в ход словари, справочники различные. Нам вникнуть в эту историю, в культуру помогают. И также, кроме словарей и справочников, помогает нам вникнуть в культуру, преодолеть культурную преграду. Знаете что? Уделять внимание мелочам. Иногда мы, читая Писание, не уделяем внимания мелким деталям, которые нам как бы оттеняют некоторые значения. Вот уделять внимание мелочам. И еще, то есть использовать словари, использовать атласы, географические атласы. Вот, это все обязательно необходимо. Уделять внимание мелочам в тексте Священного Писания. И тщательнее изучать контекст события. А? Вот событие, которое мы изучаем, да, необходимо изучить его контекст, как оно происходило, где, когда, контекст события. О контексте мы будем отдельно говорить, но пока, как правило, которое поможет нам избежать или уменьшить культурную преграду, мы его запишем. Тщательно изучать контекст события. Очень, друзья, помогает хорошо Очень хорошо помогает. Например, даже такой вопрос задать. Вот мы на разборе в Ейске всегда так делаем. Христос, например, говорит Христос что-то. Мы задаем вопрос. Где он это сказал? Первый вопрос. Где он это сказал? Прям выясняется, он сказал это в доме Симона. Уже что-то проявляется. Не на улице сказал, не там, уже в доме Симона. Кому сказал? После каких событий сказал? В связи с чем сказал? Возможно, для этого придется прочитать главу обратно. Назад главу. Или две главы. Чтобы найти начало этого события. По поводу чего он сказал. Но когда мы этот контекст изучим, то есть мы как бы погрузимся вот в эту атмосферу, нам понятнее и легче станет правильно истолковать. То есть тщательно изучать контекст события. Это способы, которые помогут нам преодолеть культурную преграду. Третье. Последняя преграда, которая отделяет нас от истины, да, то есть от толкования, это преграда мировоззрения. Кстати, друзья, в некоторых книгах по герменевтике вы встретите преграда временная, то есть нас отделяет время. Друзья, я просто это все включил в культурную. Вот временная, там, географическая, это все как бы в культуру туда относится. Мировоззренческая преграда. Или преграда мировоззрения. То есть, когда мы читаем текст, и мы хотим преодолеть языковую преграду, мы задаем вопрос, что здесь написано, так? Когда мы узнали, что здесь написано, какой вопрос мы задаем? Что это означает? Таким образом, мы культурную преграду постараемся преодолеть. Когда мы узнали, что здесь написано, и узнали, что это означает, нам надо задать еще один вопрос. Как к этому относился автор? Как к этому относился автор? То есть узнать мировоззрение. Вам понятно же это слово «мировоззрение», да? Мировоззрение. Как к этому относился автор? Друзья, я на этот пункт очень много внимания не буду уделять, но приведу несколько примеров. Недавно мы в нашей церкви изучали такую притчу, когда один человек устроил пир. Помните эту притчу, да? И позвал званых. Но званые одни отказались. Один говорит, я купил волов. Другой, я женился. Третий, я купил поле. И не пришли. Друзья, стоит ли здесь языковая преграда? Ну, фактически не стоит. Мы понимаем, что человек устроил пир. Мы понимаем, что такое валы, поле, женитьба. Стоит ли здесь культурная преграда? Ну, фактически тоже не стоит. Мы знаем, что такое пир, и что на него приглашают, и что гости должны приходить в гости, и так далее, и так далее. Нам вроде понятно. То есть мы понять этого человека можем, и более того, нам понятна причина отказа. Ну, купил валов. В общем-то, мы валов не покупаем, но нам это понятно. Это не противоречит нашему опыту. Согласны, да? Но стоит мировоззренческая преграда, духовная или нравственная. Как к этому относился автор? И вот когда мы, значит, эту притчу разобрали, и одна бабушка у нас, она поехала, значит, домой, а на следующий разбор я спрашиваю, братья и сестры, по предыдущему разбору какие-то вопросы или мысли новые появились? И одна бабушка встает и говорит, вы знаете, я так долго размышляла, это плюс, и пришла к выводу, какие все-таки хорошие это люди? Я сначала не понял. Я говорю, какие люди? Ну вот смотрите, вот он купил валов, а ему там на пир предлагают. Это сейчас любят на пиры разъездить и работу бросают. Этот нет, этот работает, понимаете, работает. Вот. А сейчас, знаете, говорит, у меня сын какой? А, ему лишь бы погулять да пиво попить. А этот работает. Вот я ему сказала сыну своему, смотри, видишь, он работает, а не по пирушкам ездит. Вот. А этот женился, смотри, как сейчас бывает? Женился человек? Вот. А жена пошла сюда, а он пошел сюда, а эти вместе. И даже пир его не соблазнил. Хороший человек? Она меня спрашивает. Друзья, а что здесь скажешь? Друзья, нам надо... То есть она истолковала это место Священного Писания. Она правильно поняла, что там написано. Не было проблем с языком. Не было проблем с культурным, как бы сказать, восприятием. Но вот с мировоззрением, с отношением... У ней кардинально или радикально противоположное мнение тому, что было. И если автор Священного Писания, Бог, хотел показать, что эти люди плохо сделали, то она не увидела, что они здесь сделали плохо. Друзья, и бывают такие случаи в Библии, как одна сестра мне говорит, Авраам очень плохо сделал, что пошел Исаака в жертву приносить, не посоветовавшись со своей женой. Это же и ее сын тоже. Друзья, с точки зрения современной культуры это правильно. Это правильно. Если, например, я, допустим, своего сына или свою дочь решу отдать в институт, куда-нибудь на работу, я, разумеется, должен посоветоваться со своей женой. И если я не посоветую со своей женой, то вы можете меня в этом осудить и будете правы. Но мировоззрение того времени автор не осудил. Вот. Или, например, Раав, блудница. Она обманула или не обманула? Обманула. Но автор Священного Писания не осуждает это. И хотя нам может быть трудно понять, почему он не осуждает, он же обманула. Мы должны принять точку зрения автора и согласиться, что она не обманула, и он ее не осуждает. И мы не имеем права ее осуждать. Мы не имеем права свое мировоззрение нашего времени переносить на то время. Не имеем этого права. Мы должны взять мысль, которую автор заложил. И хотя он привел пример с нашей точки зрения отрицательной, ну как можно привести пример человека, который обманул? Вот. И тем не менее, в то время это был положительный пример. И она даже занесена в Героя веры евреям, в послание к евреям. Друзья, именно по этой причине сейчас огромное количество споров и непониманий, и несогласий с притчей о том, как приобретать друзей богатством неправедным. Помните, да? И обманул этот человек, и вы поступаете так же. И похвалили, да. Мы не понимаете, мы понимаем язык, понятно нам. Нам понятно, кто такой домоправитель. Все, вот это культурное, вот, как сказать, это окружение нам тоже понятно. Но нам непонятно, как он мог его похвалить. Потому что мы бы его не похвалили. И, может быть, и никто бы из нас не похвалил. Но мы должны взять мировоззрение раз в Библии, конкретно и 100%. Этот пример ставится в пример, значит, мы должны с этим согласиться. Мы должны принять мировоззрение того общества. Если, например, написано, что Лот имел праведную душу, то мы не имеем права сказать, что она была неправедная. Хотя нам и непонятно, как он мог быть праведным, живя в развращенном городе. Ушел бы из этого города. Так ведь, да? Покинул бы его. Мы бы так сейчас рассудили. Друзья, и в наше время так бы и надо было сделать. Если бы сейчас вдруг какой-то человек сказал бы, что он, например, там имеет сильнейшее искушение и мучится в праведной душе своей, например, в институте или на работе, мы бы посоветовали бы оставить это и были бы правы. Но мы не имеем права это требовать от Лота, потому что Бог сказал про Лота, что это душа праведная. Мы просто от Лота на несколько тысяч лет, ну, как бы сказать, отошли, и мы не можем внутри себя даже оправдать его поведение. Но мы обязаны это сделать, иначе мы неверно истолкуем. Друзья, и я уверен, что не зря в Новом Завете о Лоте сказано, что он был праведник, потому что если бы там не было сказано, мы бы не догадались бы об этом. Так ведь, да? Вот мировоззренческая преграда, она у нас стоит перед нами. Стоит. Что мы можем не понимать, произошли некоторые смещения в отношениях в семье, в отношениях с детьми, в отношениях с государством, в отношениях, вот, допустим, написано, что кто имеет, например, рабов, ну, там, ну, отношения рабов и господ, да, Павел не призывает господ отпускать рабов, а призывает их к ним относиться нормально, по-человечески, не жестокость не проявлять. Он их не призывает отпускать. Хотя в наше понимание это не вкладывается. Как верующий христианин, например, может иметь раба? И мы, может быть, склонны даже осудить этих людей, но мы не имеем права их осуждать. Мы живем в другом мире, культурном, и у нас другое мировоззрение. И мы должны просто принять тот факт, что так было, что это было хорошо. Ну, в смысле, не то, что хорошо, а в смысле то, что это не осуждалось. Если человек имел рабов, то призывалось к тому, что он должен был к этим рабам хорошо относиться, а не отпускать их на свободу. А почему? Мы не знаем. Может быть, потому что, отпустив его на свободу, ему бы хуже было. Может быть, поэтому. Мы не знаем. Но сам факт должен быть нами зафиксирован. Это понятная мысль, да? Вот третья преграда, которая может сильно помешать нам. Вот как помешала этой бабушке, о которой я сейчас рассказываю. То, что мировоззрение свое, своего века, наших отношений мы вдруг переносим туда, в то время. Мы должны избегать этой мысли, да.
Разное мировоззрение тех веков и наших, и оно различается. Почему тогда, допустим, у нас оно правильно?
Ну, почему у нас оно правильно? Оно правильно для нашего времени, для нашей культуры. И оно может быть неправильно для другого времени, для другой культуры. А? Вот дело в том, что... Ну, это вообще отдельная тема. И немножко, да. Нет. Там не написано, что хорошо, что он обманул. Там написано, что он хорошо, что он приобрел друзей. То есть в притче о неверном правителе не одобряется обман, а одобряется то, что он приобрел друзей. Просто пример приводится такой, который мы бы сейчас с вами не привели. И такой пример, вот то, что он обманывал, в нас заглушает то хорошее, что он сделал. И мы даже этого не видим. А вот вопрос, как пред Богом это? Друзья, вы знаете, это тема отдельной беседы. Но я скажу, что пред Богом есть понятие греха, есть понятие святости. Вот, и есть понятие культуры, которое, ну, все-таки меняется. Ну, например, вот, ну, нормально ли я одет? Ну, так вот. Ну, более-менее, да, там. Ну, нормально. То есть, по крайней мере, не это. А если бы я пришел сейчас замотанный вот в такие штуки, например, да, и стоял бы перед вами, ну, как бы вы отнеслись? Вы бы не слышали герменевтику. С пониманием, да? Ну, да, да. Но только если с пониманием, вот именно что. Да. Да, воспитание человека входит в вот это вот мировоззрение, да. То есть, несмотря на то, что мы с вами христиане, часть культуры в общем-то времени мы все равно воспринимаем. Ну, например, допустим, вот моя жена, она воспитана в церкви, там, на Урале, где дети называют родителей на «вы». Вот у них величайшей дерзостью считается, вот если она, например, она скажет своему отцу «ты», она никогда не говорит отцу или матери «ты», она говорит всегда «вы». И в их среде, если человек скажет отцу «ты», это сильно осуждается. Но если я приезжаю и своей маме говорю «ты», они это не осуждают. Почему? Они понимают, что у них принято так, а у нас принято так. Это не вопрос греха. Грех – это непочтение к родителям. Вот это грех, непочтение к родителям. А «ты» и «вы» – это форма проявления почтительности. Я могу сказать «ты» и быть вежлив, а могу сказать «вы» и быть невежлив. Правильно, да ведь? Просто в эту мысль должны понять. Например, братья рассказывают, когда они приезжают в цыганские церкви и семьи, то мужья сидят, а жены стоят там, да? В общем-то, я, например, не приветствую такой подход. И я бы осудил брата, если я приехал к нему домой, и, например, мы всю беседу мы сидели, а жены бы там по стойке смирно, например, там наши бы с ним стояли, только нам прислужили. Я бы его осудил. А цыганов бы не осуждал. У них такое мировоззрение, такая культура. Если бывает так, что культура, она перешагивает пределы Божьего. Ну, например, где-то из культуры многоженство. Вот какой-то, например, там в стране, допустим. Вот это уже переходит пределы. И тогда мы говорим, культуре нет. То есть мы здесь уже настаиваем на том, как христиан. Но в некоторых рамках, в вопросе одежды, вот, например, сейчас. Вот, мы же все-таки имеем костюмы, а не носим, допустим. Или мы ходим в туфлях, а не в сандалиях, допустим, да? И так далее. Вот это вопрос, который иногда сильно отличается от того времени. И мы должны это учитывать тоже. Так, друзья, знаете, какой следующий пункт? А, вот закругляя или завершая обзор преград, я хотел задать вопрос. То есть мы рассмотрели языковую преграду, культуру и мировоззрение. И вот вопрос. Далеко ли от нас отстоит Библия по языку, по культуре и по мировоззрению? По языку далеко, по культуре далеко, по мировоззрению тоже далеко. Друзья, вот значит, мы должны применить усилия для того, чтобы правильно понять Священное Писание. Ну, в плане исследования, не в плане назидания себя, как чтения. И бабушка неграмотная может питаться Словом Божьим, и это для нее будет назидание и спасение в жизнь вечную. Я не говорю о том, что Библию может понять только ученый человек. Но в качестве исследования для того, чтобы извлекать духовные и сложные истины, вот мы должны приложить усилия. Да. Да.
Как действительно, что это именно
А чем отличается? Ну, а как ты отличаешь слово «правда» и от слова «действительность»?
Правда – это что было.
А действительность что, не было? Нет, действительность тоже что было. Ну, вот, например, действительность ли то, что в прошлом году на этом месте были курсы? Это действительность? Ну, вообще, как бы сказать, если возьмете философский труд какой-нибудь по вопросу истины, то там будет несколько томов. Это вообще сложное понятие истины. Истина не всегда бывает... Ну, я сейчас скажу такую вещь, меня забросайте камнями. Но я хотел сказать, что истина не всегда бывает правдой, и правда не всегда является истиной. Вот, например, я приведу пример. Недавно с одним братом, я, кстати, на эту тему разговаривал. Я вот прихожу пример. Вот я прихожу на рынок, продаются мандарины. Я говорю, свежие мандарины? Он говорит, только сегодня привезли. Я покупаю, они гнилые. Я прихожу, говорю, так они же гнилые, что ты меня обманул? Он говорит, я тебя не обманул, их сегодня привезли. Он сказал правду или нет? Но он сказал истину? Нет. То есть он сказал правду, ни одного слова не обманул, их сегодня привезли. Но я спросил, они гнилые? Он говорит, их сегодня привезли. Он сказал 100% правду, но он меня обманул. Можно сказать правду, обмануть. Вот. А можно сказать неточность и не обмануть. Вот. Поэтому это вообще вопрос сложный. Но в нашем вопросе, в вопросе герменевтики, мы вот здесь вот в слове «истина» я подразумеваю значение, которое заложил автор. То есть мы должны, вот наша задача понять, что говорит автор этого текста. И вот для этого мы вот эти правила изучаем. Друзья, теперь очень такой интересный тоже раздел. Ну, мировоззренческую преграду я не стал говорить. То же самое, что и это справочники. Вот словари, уделение внимания мелочам, тщательное изучение контекста событий, все то же самое. Вот. Да, скажи.
По поводу этого правителя, просто пример. Христос, когда какие-то притчи, может быть, приводил пример, да, он не расписывал, кто такой был правитель, как он жил и что он делал. Ну, допустим, у меня мысль такая. Почему хозяин его хвалит? Этот домоправитель где-то, возможно, может, где-то собирали урожай, где-то что-то делали, производили, он что-то брал себе, не давая отчета об этом хозяину. Или что-то, может быть, копил себе. И когда хозяин его захотел отстранить, он стал людей призывать и говорить, сам должен ты сколько? 100. Пиши 50. Он тоже себе набрал, вот он со своего 50 докладывал хозяину, потому что все равно он ни с чем Поэтому
хозяин
же покупает.
Ну,
это моя.
Хорошая мысль.
Проще надо.
Ну, вообще мы будем говорить о толкованиях притч. У нас будет особый раздел о толкованиях притч. Вообще весеннее неплохое. Хотя можно и проще, да. Следующий раздел такой достаточно интересный и подробный. Может, успеем, мы не успеем сегодня, не знаю. Заблуждение, запишите. Заблуждения, мешающие толкованию. То есть не преграды, которые перед нами стоят, объективные преграды, которые стоят перед каждым человеком, а заблуждения, которые тоже мешают нам, как преграды, но это уже субъективные вещи, то есть субъективные понятия. Заблуждения, мешающие толкованию. Заблуждения, мешающие толкованию. Вот здесь записано три заблуждения, мешающие нашему толкованию. То есть три еще преграды. Но преграды, которые мы рассматривали прежде, это были объективные преграды, свойственные нашему человеческому, любому человеку. А это субъективные преграды. У кого-то они есть, у кого-то о них нету. Я их сначала озвучу всех, а потом мы будем потихонечку размышлять каждое, разбирать. Первое заблуждение – доступность всего Писания. Здесь я коротко написал, чтобы буквы были большие, а вообще подробно этот пункт звучит так. Доступность всего Писания для моего понимания. Вот, я так и заглавил. Это моя личная формулировка, поэтому она немножко неказистая. Доступность всего Писания для моего понимания. Второе заблуждение. Такое слово, знаете, заблуждение, может быть, когда-то воспринято. резко. Достаточность для понимания Духа Святого. Я потом буду подробно объяснять и думаю, что мы сгладим некоторые формулировки. Достаточность для понимания Духа Святого. И третье, имеющиеся предубеждения. Имеющиеся предубеждения. Друзья, давайте мы сейчас, сегодня мы успеем с вами рассмотреть только, наверное, первый пункт. Доступность всего Писания для моего понимания. Другими словами, можно эту мысль выразить так. Если Библия написана для меня, то должна быть мне понятна. Эту мысль ярко выразил Толстой. Лев Толстой эту мысль ярко выразил. Он говорил так. Вот слушайте размышления Льва Толстого. Он говорит... Зависит ли качество преподавания от учителя? Как вы думаете, зависит или нет? Зависит. Если учитель преподает хорошо, качество образования улучшается. Согласны? Если, например, учитель увидел, например, что какой-то ребенок или какой-то человек, студент, не может воспринимать его истину, он ее преподает таким образом, чтобы он ее понял, находит способы для этого. С этой мыслью можно согласиться. Вторая мысль. Учитель Христос, он идеальный учитель или не идеальный учитель? Идеальный. Следовательно, идеальный учитель, преподавая мне, нашел способы сказать мне, такому несовершенному, то, что он хотел сказать. Следовательно, то, чего я не понимаю, то Христос мне не говорил. Понятна эта мысль? То есть, если Христос такой идеальный учитель, он должен был мне сказать так, чтобы я понял. И если... Я не понимаю, значит, он мне это не говорил. И Толстой говорит, из Библии можно вычеркнуть все, что я не понимаю. Это значит не для меня. Но это такое, знаете, утрированное и крайней степени вот так достигшее вот это заблуждение. То есть Библия написана для меня, значит, я должен понять. Это заблуждение, мешающее правильному пониманию. Мы должны понимать, что да, Библия – это книга, написанная для нас. И она нам понятна в какой-то мере. Но мы не должны думать, что вся Библия нам понятна. Не должны так думать. В смысле, не должны думать, что она понятна нам легко. Мы должны понимать, что это бездна богатства, премудрости и разумения Божьего. И чтобы в нее, эту бездну вникать, не хватит и всей жизни. Хотя, друзья, в этой идее есть и правильное зерно. Например, был такой Григорий Савич Сковорода. Русский богослов и философ. Слышали, наверное, да? Он сказал хорошую фразу. Благодарение Господу, что Он сотворил трудное ненужным, а нужное нетрудным. Вот. Это хорошо применить к Священному Писанию. Иногда люди говорят, да, в вашей Библии ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Я говорю, давайте вместе откроем. Открываю Священное Писание. Вот на библиотеке недавно стояли. И женщина подходит, говорит, там ничего не понятно. Сколько раз пытался, ничего не понятно. Я говорю, давайте. Я открываю Священное Писание, читаю, написано. Ибо свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Что вам непонятно? Она говорит, все понятно, только страшно. Я не возьму. Я говорю, хорошо, есть другое место. Ибо так возлюбил Бог мир, что всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Она говорит, это тоже понятно и хорошо, я возьму. То есть, друзья, бывает заблуждение, что Библия настолько непонятная, запутанная книга. Это заблуждение, это уловка сатаны, чтобы людей оторвать от Писания. Нет, вот то, что нужно для спасения, Бог нетрудным совершил. Покайся, веруй в Евангелие. Обратись от злых дел своих и доверься Господу. Это нетрудно понять. Хомяков, известный славянофил, Фил в своем произведении «Вера и дела» написал так. «Что писано просто, то должно быть и читано просто». И там же он сказал, не духом мудрости мирской, спорящей о словах, должно быть читано Святое Писание, но духом мудрости Божией и простоты духовной. Друзья, то есть это истина, да и аминь. Мы с этой истиной не спорим, и мы не проповедуем о том, как некоторые католики в средние века проповедовали, что Библия доступна только для ученых мужей, и только они ее могут понимать, которые знают языки, которые читают словари, которые вникают во всякие вот эти трудности этимологические и так далее. Только нет, нет, она может быть просто читана и давать спасение. Мы против этого не возражаем, и наоборот, мы это утверждаем. Известная история про Августина Блаженного, когда он еще был неверующий, и когда он начал спорить с одним ребенком, что об истинах Божьих, а это был ребенок верующий, то ребенок прочитал, протянул ему послание к римлянам и говорит: «Возьми и прочти». Тот взял, прочитал и покаялся. Ну, в смысле, обратился к Богу. Друзья, то есть иногда действительно надо человека просто возьми и прочти. Без толкования. Апостол Павел говорит, что я хотел быть у вас не в премудрости Божией, не в премудрости человеческой, но в премудрости Божией. Друзья, иногда проповедь очень простая, в силе Духа Святого, действует больше, чем сложные какие-то лекции. Друзья, и так написано в Библии, что, ну, вот, например, первое послание Коринфянам, 2 глава, 1 и 13 стих, 2 Тимофея 3, 15. Там показывают, эти места показывают то, что может и ребенок понять. Например, ты с детства знаешь Священное Писание про Тимофея. Ты с детства знаешь. То есть это и ребенок может понять. И тем не менее, несмотря на то, что Священное Писание, оно спасительную весть несет очень просто, спасительную весть, но в плане уже премудрости совершенной, как апостол Павел говорит, мудрость же мы проповедуем среди совершенных. В плане домостроительства церковного, в плане догматики, в плане каких-то понимания о Троице, о жизни вечной, о рае и, например, о вопросах крещения и так далее, эти вопросы необходимо уже исследовать. Это не вопросы первостепенной важности, не вопросы, от которых зависит наше спасение. Они доступны просто. А это вопросы, от которых зависит устройство церкви, от которых зависит понимание жертвы Христовой и так далее, и так далее. Эти вопросы требуют нашего вникания. Которые, даже понятие притчи Христовых тоже требует нашего вникания. И поэтому некоторые люди говорят, как я читаю, так я и понимаю. Друзья, это заблуждение. Библия не может быть нам понята целиком и полностью. Вот проявляется ли, друзья, вот это у нас или не проявляется? Как вы думаете? Я уверен, что проявляется. Почему? Потому что... Точнее, как можно определить, заражен человек вот этим заблуждением? Или не... Что-то другое открыло, да? Ого. Ну ладно. Заражен ли человек вот этим заблуждением, что Библия мне понятна и все? Или не как это проверить? Проверить очень просто. Если брат любое место Священного Писания начинает объяснять, значит заражен. Вот что не спроси, все знает. А как это понимать? А сходил Христос в ад? Ходил, вот так и так там было, там кто-то это делал, там все. А это место вот так, а это место вот все знает. Друзья, это значит, что точно у него некоторое заблуждение в этом вопросе присутствует. Друзья, человек, который реально на себя смотрит, на свою жизнь, он на многие вопросы Священного Писания говорит как? Я не знаю. Как однажды Борис Яковлевич Шмидт очень хорошо ответил на библейских курсах, он сказал так: «Братья, задавайте мне любые вопросы, я на любые вопросы дам ответы, но некоторые ответы будут очень короткими. Я не знаю». Вот. И вы знаете, это не стыдно, это не трудно, и это честно. Друзья, но это может сказать только человек, который действительно осознает, что перед ними не просто книга для первого класса, а книга, в которой сокрыта премудрость Божия. Бывает так, что мы, например, берем, допустим, учебник для первого класса и учебник для 11 класса, и мы понимаем, что 11 класс для нас трудный, мы его закрываем, и пока до него не дошел ребенок, он его и не берет с полочки. Почему-то, друзья, иногда бывает, что при чтении Священного Писания у нас эта мысль не присутствует. Нам кажется, и мы уверены, что мы все понимаем, любое место истолковываем, и нам стыдно сказать, что мы этого не понимаем. Друзья, это не стыдно. Это нормально. Вы можете сказать, это место я просто не понимаю. Как однажды человек сказал, Спирзен, по-моему, если я ем рыбу, и мне попытается кость, я просто откладываю. Но не означает, что я не буду есть рыбу дальше. Вот. И поэтому вот эта мысль, чтобы нам не это, полностью мы понимаем Священное Писание, оно может нас ввести в заблуждение, и многих людей заводит в заблуждение. Друзья, вот в католической церкви, у них вот старший пастор, ну, как бы этот священник, который находится над кем-то, он всегда прав. То есть у них вот эта иерархическая вот такая вот лестница. И поэтому самый старший священник, Папа Римский, всегда прав. Понимаете, да? То есть если Бог надо мной поставил одного человека, священника, то значит Бог знал, кого ставить, и он прав. И если я какие-то вопросы к ним не схожусь, значит я должен его мнение взять себе. И таким образом самый-самый главный священник, он всегда прав. Друзья, вы знаете, но про некоторых людей можно так сказать. Вот как про одну церковь так написано, мне понравилось. Он говорит, в католичестве только один Папа Римский, а в этой церкви каждый Папа Римский. Каждый всегда прав. Понимаете, да? И никто никогда ни другое мнение не слушает. Как ты это место? Вот так и не иначе, а то и так иначе. И вот они не согласятся. Я так понимаю, и так понимаю. Друзья, мы должны понимать, что истина Священного Писания, она открывается церкви. Не лично мне, как индивидууму, хотя и мне тоже. Но, в общем-то, эту истину церковь сообща несет, хранит, и она ее... правильно понимает и толкует. Поэтому мы должны при чтении Священного Писания ориентироваться на наших братьев, даже на наших сестер. Вот. Ну, не на всех, правда. Вот это первое заблуждение. Понятно, да? Верно? Нет. Где оно? Доступность его Писания для нашего этого, для нашего понимания. Второе. Еще 5 минут есть, мы второй, наверное, может быть, даже третье. Нет, третье мы на завтра оставим, это очень интересно, предубеждение. Сейчас мы такие больше теоретические вопросы закончим, и на завтра интересную тему оставим, имеющиеся предубеждения. Достаточно священного писания. Что это означает? Есть люди, которые говорят так. Ничего мне не надо, никаких правил мне не надо, никаких толкований мне не надо. Я помолился, и Бог мне сказал, и Дух Святой мне все объяснил. Сталкивались с таким пониманием или нет? Друзья, сталкивались. Друзья, то, что Дух Святой толкует Писание, это истина, да и аминь. А мы о ней тоже еще скажем отдельно. Что Дух Святой есть автор Писания, и он его истолкователь. Это да и аминь. Но тут написано «достаточность». То есть только Дух Святой, и больше нам ничего не надо. Друзья, вот это заблуждение. Стою на библиотеке, подходит ко мне пара. В общем, примерно так. Мужчина в костюме, к которому вы бы отнеслись с пониманием. Вот. Везде тут всякие штуки. Это степлером так вот. Вот. Женщина. Как будто на велогонке, знаете, такие вот брюки, вот такие велогонки, вот так вот тоже. Подходит ко мне и говорит, приветствую, брат. Вот. И вы знаете, я в расти, я не знаю, что сказать. Я смотрю, я говорю, ну, рад видеть вас, говорю. И вы знаете, мы разговаривали. Оказывается, это верующие приехали с Мариуполя. Вот что за верующий, я так и не понял. Но, и в конечном итоге он так вот рассказывает, как он верующий, как они там, Бог так благословляет, и все. Я говорю, вы знаете, я, просто хочу вам задать один вопрос. Вот я все понимаю, вы так любите Священное Писание, вы так его проповедуете, но он такой, ну, из харизматической церкви, я похож так. Я говорю, только вот вы мне знаете, что объясните? Вот смотрите, вот в Библии конкретно сказано, например, чтобы женщина растила волосы, да? Да. И чтобы мужскую одежду не носила, да? Да. И чтобы целомудренно выглядел, да? Да. И я говорю, ну вот так любите Бога, вот так вот. Ну а как вот у вас вот это совмещается в жизни? Он говорит, ты знаешь, первое время тоже меня это сильно беспокоило. Так я за это переживал. А потом Бог мне откровение послал, как это понимать в духовном смысле. И все, я понял, успокоился на этом. Я говорю, как? Он говорит, да это духовно, это означает в духе, там, начал толковать мне. И я говорю, скажите, а вот это толкование, вы его как-то проверили? Ну, там, может быть, кто-то так мыслил раньше, или где-то вы какую-нибудь книжку прочитали, или кто-то так думает, как и вы думаете. Он говорит, брат, вот то, что Дух Святой тебе в сердце говорит, то истина. Так вот мы живем, мы помолились, Бог мне сказал, и все. Друзья, вот это заблуждение, которое сейчас сильно распространено среди харизматических и пятидесятнических церквей. Ничего не нужно. А что пророчество скажет? Пророчество сказало. Друзья, и знаете, доходит до абсурда. До абсурда доходит. Я уже, может быть, на прошлом курсе говорил, а может быть, нет. Как в одной пятидесятнической церкви в Америке там. Один встал человек и говорит, Господь говорит, когда я через Аарона выводил народ израильский из Египта, ну и там сказал какую-то речь, потом сел и говорит, потом встает и говорит, братья и сестры, Господь извиняется, не Аарон, Моисей. То есть это не он ошибся, понимаете, это Господь извиняется. Через него же Бог говорит. Вот, друзья, это так доходит. То есть человек становится тем, ну, источником, исполненным Духа Святого, который толкует Священное Писание. Мы должны понимать, что это заблуждение, мешающее понятию истины. Друзья, и вы знаете, не просто мешающее, а ставящее непреодолимую стену. Когда с таким человеком общаешься, ты говоришь, посмотри, как написано. И он говорит, это буква. Дух говорит, животворящий. Вот так надо понимать. И ничего не сделаешь. То есть вот если мы... Ну, друзья, ну вот эта зараза, она может быть как бы, знаете, вот в большой степени, как уже там предсмертное состояние, а так и может быть в начальной степени, когда человек только заразился. Понимание того, что я... Вот мне так на сердце приятно мыслить, вот я так понимаю, мне так хочется думать, вот мне так хочется. Или вдруг, понимаете, какое-то озарение внутри пришло, и так оно и есть. И я уже на остальных всех смотрю свысока, так вот. Ну, братья, не понимаете, ну, Бог вам когда-нибудь откроет и так далее. Вы знаете, я пример такой приведу. Приехал я в один раз в лагерь христианский, там, в Самарской области еще. Ко мне подходит мальчик, ну, лет 14 или 13. Подходит так, знаете, и говорит, брат, как у тебя дела? Я говорю, слава Богу, хорошо. Как у тебя семья? Я говорю, тоже хорошо, слава Богу. Он говорит, как у тебя работа? Я говорю, да, вот, не жалуюсь, Бог милует. А кем ты работаешь? Вернее, как ты работаешь все на компьютерах? Я говорю, да, все на компьютерах. И совесть тебя не осуждает? Я говорю, да, вроде не осуждает. Ну, молись, брат, Бог тебя откроет. Все, я за тебя тоже буду молиться. И пошел. Я думаю, а если он сейчас в мою группу попадет? Что мне с ним делать, понимаете? В мою группу попадет. И вы знаете, таких я двух знаю. Одного тоже мальчика знаю. Тоже лет 12. Пошли все на завтрак. Он мне говорит. Я говорю, а ты что не идешь на завтрак? Я буду поститься. Ну, слава Богу. А за что? За лагерь. Буду поститься за лагерь. Вы знаете, друзья, кто-то может сказать, как хорошо. На самом деле, это ложное превозношение. Друзья, оба, вернее, один из них, вот, который первый, да, очень плохо закончили. Ну, в смысле, они еще не закончили, может, Бог их помилует. Но страшные ругатели церкви, страшные. Поносят церковь сейчас. Вот выросли, не просто от Бога отошли, а ругатели, вот этот вот парень, вот этот, который я рассказал первый, Коля его зовут, ругатель стал, сильный очень. Друзья, вот когда мы мним о себе больше, вот мне, вот Дух Святой мне сказал, вот все, и мне больше ничего не надо, никаких мнений, там Августин Блаженный, там, кому он нужен, этот Августин Блаженный? Как я с одним братом общаюсь по одному поводу, и один вопрос мы рассуждаем, я говорю, смотри, как Тертуллиан сказал, он прочитал, говорит, бред. Я говорю, ну слушай, а вот смотри, вот один богослов, он говорит, ересь. Я говорю, а его Андрей зовут, я говорю, слушай, Тертуллиан, бред, этот ересь. Но осталось только тебя читать одного, вот и слушать, и вот на тебя молиться, и больше ничего не осталось. То есть вот это заблуждение, которое мешает нам, бывает, оно проявляется и у нас. Вот я так понимаю, мне так открылось, и все. Друзья, хорошо, когда нам открывается, слава Богу, так и должно быть. А нам слово должно открываться. Мы не должны быть наученными, ну, чужими источниками, и вот как роботы повторять все. Нет, Бог должен на живое слово действовать. Но мы должны понимать, что мы люди несовершенные, и что наши, знаете, даже в Библии написано, испытывайте духов от Бога ли они. Бог не боится проверки. И если мы что-то понимали, и нам это дорого, но мы видим, что церковь мыслит иначе, что это мнение наше идет в противободрствование всей церкви, друзья, мы должны это мнение под вопрос поставить. Друзья, сколько отделений, очень много разделений в церквах происходит по той причине, что человек вот так вот понял, все остальные не поняли, и он выходит из церкви, отделяется и организует новую церковь. Вот на Западе очень часто происходит. Это вот это заблуждение, приводящее к греху. Но Дух же Святой во мне действует. Дух Святой действует, но еще не факт, что ты его правильно понял. Поэтому нам с вами Нам понимать, что вся книга Священного Писания, она очень высока. И если мы на какой-то ступени понимания находимся, то выше нас еще больше ступеней. И что Дух Святой хоть и действует в нашем сердце по милости Божией, но нам необходимо и сотрудничество, и совет, и обращение к различным источникам, чтобы нам проверить, вникнуть, испытать, чтобы нам не уклониться в какое-то ложное учение. Да, я не хотел заканчивать, но просто время заканчивается. Вот. Есть вопросы, есть какие-то? Каким вторым примером? А, да, Андроник, да.
Ну, я так понял, вот, слушаю, да. То есть Дух Святой, что вот говорит, что откроет, он не ошибается, он правильно откроет. Но чтобы достаточность была для нас,
нет.
Надо знать, ну, историю, надо знать от других источников книги, вот информацию тоже, чтобы с людьми могли более иметь контакт, разговорный объем.
Да.
Так, а Дух Святой откроет правильно, а мы вообще не можем понять неправильно.
Да.
То есть, да.
Вот. Ну вот смотрите, вот проектор, братья, вот пример такой простой, вот проектор. Вот вы хорошо видите изображение? Если бы здесь был белый экран, лучше бы видели изображение? А если бы здесь была кирпичная стена, лучше бы видели изображение? Хуже бы, да? На кирпичной стене хуже, на этой стене лучше, а на белом экране еще лучше. Согласны, да? Хотя проектор тот же самый, и изображение проецируемое то же самое. И лучи, и фотоны, и все, что попадает на стену, все одинаковое. Но сама стена, еще от стены зависит, насколько правильно ты понял. Ну, насколько правильно передано изображение. То есть, поэтому Дух Святой правильно открывает, истину открывает, но еще не факт, что мы ее воспринимаем правильно. И поэтому человек, убежденный в том, что он все от Бога воспринимает правильно, попадает в заблуждение. В заблуждение и, не корректируя свое, вот как бы сказать, понимание, может уйти в ересь даже. Да, и все, заканчиваем.
Если праведники найдя, это значит, вот, я имею в виду, что это же мы изучаем не только для себя, не для того, чтобы знать, что другим значит, да?
Да.
Но другим может являться дух тьмы, он может прикинуть с Богом святости, да? Может прикинуть, да?
Может.
И человек может их спознать. Мы
должны
объяснить,
да? Конечно, да. Конечно.
Доказательство, как это избежать, Деяния 16.10.
Ну, прочитай.
Деяния 16.10. После всего видения, ну, это Пётр, и было ночью видение Павла, и стал не ему, Македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию, помоги нам. После всего видения, за час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. То есть, это дух, но они еще заключили, то есть, общение с братом.
Сделали вывод.
Мы сделали вывод, да. Что святой призвал их.
Да. Хорошо, братья. Ну, понятно более-менее, да? Если вопросы, пишите записки. В конце дня будем отвечать на вопросы. Да. Все, помолимся. Молитесь.